Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Мы сегодня начнем наше обсуждение, естественно, самой горячей темы. Это про сбитый малазийский самолет над областью Донецка. На эту тему мы уже говорили в прошлой передаче с Андреем «Штурм новостей». У нас точки зрения были разные. Я свой высказал, Андрей тоже. Вот сейчас к нам присоединяется Саша, потому что в той передаче он чисто технической причиной не смог принять участие. Так что у него есть возможность изложить сейчас свою точку зрения и видение этой проблемы. Ну и, соответственно, нам ее вместе обсудить. Пожалуйста, Саша.
Ну, мои соображения основаны на... я согласен с той точкой зрения, что когда что-то в условиях информационной войны рассказывается, описывается, фотографируется или что-то подстилается, то верить нельзя ни той, ни другой заинтересованной стороне, потому что каждый пытается подыграть, естественно, в свою сторону. Поэтому я пытался абстрагироваться максимально от текстов, которые произносились, и если опираться на те тексты, которые существовали до факта, когда стало ясно, что сбили пассажирский лайнер, когда не было вот этой паники. Этим текстам тоже с определенной степенью, так сказать, но можно доверять. Потому что то, что произошло после, доверять нельзя. Я, так сказать, посмотрел внимательно то место, куда упали обломки лайнера. Посмотрел внимательно на ту видеозапись, где показано, как они падали. Значит, соответственно, приблизительно я себе представляю, так сказать, еще не имея результатов анализа черного ящика, приблизительно представляю себе место, где произошла катастрофа, где, так сказать, ракета попала в лайнер. Это расстояние более-менее мне понятно. Направление полета лайнера тоже общеизвестно, его никто не оспаривает, что летел он практически с запада на восток, немножко с северо-запада, немножко на юго-восток. То есть направление было приблизительно такое. И известно расположение войсковых частей ополченцев и войсковых частей украинской официальной армии. Тоже особо спора это не вызывает, особенно если граница еще между ними может вызывать какие-то позиции, то их внутренние территории, так сказать, они общепризнаны, потому что ни тот, ни другой не говорит, что вот у нас там внутри там вражеской территории находится какое-то подразделение, которое в состоянии что-то делать, тем более такое сложное, как пусковая установка, большая зенитная. Таких вопросов нет. Исходя из этих соображений, мне стало понятно, что существует, собственно, принципиально два разных варианта, кто сбил, так эти ополченцы или украинская официальная армия. И если это ракета, я уже говорю о выводах, так сказать, я вернусь к обоснованию. Если это ракета, то, скорее всего, это ополченцы попутали грузовой военный, так сказать, самолет, и вместо него попали по пассажирскому лайнеру. Если это сбита ракетой, которая пущена с самолета, то по вполне понятным причинам это украинская. Значит, все это сомнение у меня было до, так сказать, вот на этой развилке я стоял так и до середины вчерашнего дня, пока они появились, сначала неприметно, где-то в глубинах ЖЖ на 110-м месте, появилась фотография обшивки левой части кабины пилотов. Левой части кабины пилотов. Она совершенно отчетливо прострелена большим количеством поражающих элементов, которые носят вполне характерный вид, как шрапнель от ракеты «Земля-воздух». Снимок этот был, он сейчас широко известен, его широко комментируют, а вчера он появился на неприметном месте, и с этого момента мне стало понятно, что это очень похоже, практически, так сказать, здесь уже сомнения, так сказать, минимальные, что она как раз прилетела вот с того Чернухинского поста, которым говорили в радиопереговорах ополченцы. Потому что по ходу движения лайнера это как раз левая нижняя часть пришелся удар в левую скулу кабины пилота. Потом появились еще энное количество обломков, которые точно так же продырявлены шрапнелью. Приблизительно опять же все это происходит с левой стороны, по левому борту. Если брать по движению самолета, правильное определение, так сказать, это вот по движению самолета левый борт это слева, правый борт это справа. Я думаю, что пуск этой ракеты происходил, так сказать, по мере приближения лайнера. Фактически так оно и получилось, что даже не долетев до этого места, фактически пришел удар в левую сторону. После этого лайнер пролетел несколько километров, потому что падение его было близко к параболическому. Если первое время он еще держал скорость и высоту, то в дальнейшем, так сказать, по мере разрушения корпуса, после того, как корпус потерял герметичность в его носовой части, абсолютно понятно, что дальше, на такой скорости происходило разрушение корпуса. И в дальнейшем, собственно, в районе вот этого гробового, или как оно там называется, селения, где, собственно, упал самолет, падение носило практически вертикальный характер. Было видно, как летят там бумажки, туалетная бумага, там еще что-то. И они упали недалеко от того места, если брать такие масштабы, не далее километра двух, от того места, где упала тяжелая часть, связанная с топливом. Потому что пожар, по вполне понятным причинам, в развалившемся самолете произошел ровно в том месте, где упало топливо. Топлива было значительное количество, 2/3 баков было заполнено. Он пролетел ведь 1/3 расстояния от Амстердама до конечной точки, там Куала-Лумпура.
Даже меньше, я думаю.
Да, даже 3/4 баков было заполнено, поэтому пожар был сильный. Вот этот дым был легко просматривался на видеосъемке. И, у меня сомнений по этой части практически не осталось. Поэтому я не знаю, какие данные есть у американцев. Мне понятно, почему они не показывают свои данные и пытаются не показать. Потому что любая демонстрация данных – это определенная демонстрация своих разведывательных возможностей. Если ты показываешь, что ты видишь на своих экранах и с какой точностью ты в состоянии определить чего-либо, значит, ты в какой-то степени раскрываешь свои разведывательные возможности, что не есть хорошо в стратегическом плане. Причем не только на этом театре военных действий, а и везде ты показываешь свой уровень техники. Это ни одна страна показывать не любит. Поэтому, когда задаются вопросом, а почему вы, собственно, не показываете, они говорят, да не хотим. Потому что не хотим рассказывать разведывательные свои возможности. Не потому что мы что-то прячем, от общественности или что. Значит, в этом плане конференция нашего Министерства обороны, была жестом отчаяния, и немножко пропаганды и немножко вранья, потому что те данные, которые показывали, тоже не все было показано. Не все технические возможности нашей разведки были продемонстрированы. И причем сделано это было преднамеренно и, на мой взгляд, обоснованно. Потому что показали то, что вычленили ту часть, которую посчитали существенной. И ведь разные слухи пускали. И путинский самолет летел там где-то рядом. На самом деле он летел где-то от Варшавы. Там в 4000 километрах от этого места, где произошел взрыв. И вовсе он там пересекал где-то в районе Варшавы. И дальше он уходил на Москву. Этот маршрут. И рассказывали про какие-то замороженные трупы и пропавший этот авиалайнер малазийский где-то в Тихом океане. Анекдотических, да, какие-то дырявые паспорта предъявляли, что это, мол, что-то там не то. Значит, и здесь Су-25 штурмовик, который якобы поднялся на 10 километров, сбил. Это история серии, это отмазки все. Потому что ситуация хреновая. она абсолютно, так сказать, доказуема, что, так сказать, это наша беда большая, что ополченцы сбили по ошибке, еще раз подчеркиваю, этот лайнер. Вину возлагают на Россию, конкретно на Путина в данной ситуации. Он мечется по ночам, проводит совещание то с экономистами, то с Советом Безопасности. Все это ночью, все это происходит. У меня над головой летают вертолеты, спать мне не дают. Так сказать, все это происходит несколько ночей подряд. Судорожная работа ведется, но, на мой взгляд, вот версия такая. В рамках того, что обсуждал Валера с Андреем, так сказать, у меня есть вот два замечания. Да, и они ссылались на латынинскую передачу. У меня есть несколько замечаний по этой части. Ну, первое замечание. Чернухинские казахи. Казаки, абсолютно понятно, что это всего лишь обозначение точки, которая не является блокпостом в классическом смысле, это не пограничная точка, это опорный пункт или, так сказать, укрепрайон, назовите так это любым, важнейшего элемента обороны Луганско-Донецкой агломерации, который находится в районе Дебальцево. Там действительно есть деревня Чернухина, и этот укрепрайон, который там находится грамотно, достаточно расположен, так сказать, по соседству с перекрестком и как раз в полузакрытом виде, это географический центр на тот момент Ростовско-Луганской агломерации. И по этой причине это как раз та точка, которая является центральной, и польза от расположения там ракетной установки, зенитной, она является максимально возможной. Я сознательно не говорю слово «бук», чтобы не заводить, так сказать. Много существует зенитно-ракетных комплексов, и это вовсе не обязательно «бук». Но, тем не менее, если располагать зенитно-ракетный комплекс с достаточно большим радиусом действия и с достаточно большой высотой, для того, чтобы оборонять территорию, которую ты защищаешь, это место, ну, близко к идеальному, так сказать. Подойти противник к этому месту не может, он находится в глубине обороны, значит, и защищает максимальное количество территории. Поэтому место расположения, это вовсе не то, что чернухинские казаки стреляли. И, соответственно, стреляли квалифицированные люди, значит, но и мои коллеги, и Латынина несколько романтизируют, на мой взгляд, квалификацию этих людей, говоря, что это уникальные специалисты. Они не уникальные специалисты, их десятки тысяч по стране, потому что училища, которые выпускали для противоракетной обороны офицеров, которые должны обслуживать Кубы, Буки, так сказать, СС-200, СС-300 и многие другие, так сказать, системы обеспечения вплоть до Искандера, это выпускники этих училищ, их много, они друг друга знают. Создать бригаду, которая обслуживает один комплекс, не является проблемой, так сказать, ни для украинской армии, ни для российских отставников, которые буквально несколько лет назад, будучи офицерами, обслуживали этот БУК, они в состоянии, так сказать, собраться вместе, созвониться с друзьями за хорошие деньги и произвести эту работу. Поэтому, вот, на мой взгляд, эта вещь является, так сказать, существенной. Это как бы не уникальные специалисты, их найти можно и, так сказать, и с той, и с другой стороны. Вот, пожалуй, у меня, так сказать, соображение на этот счет.
Ну, я специально, так сказать, не прерывал Сашу для того, чтобы ему дать возможность высказать полностью точку зрения и не впадать, так сказать, в перепалку какую-то по этому поводу. Потому что я в своих рассуждениях опираюсь не столько на ту литературу, которую можно прочитать по этому поводу, а тут, естественно, идет в первую очередь пропагандистская война, и каждая сторона, так сказать, обвиняет другую в том, чего она делала и не делала, и, так сказать, то, что есть и чего нет на самом деле. Поэтому я стараюсь опираться все-таки на логику рассуждений, во-первых, кому выгодно, это известный римский вопрос, и, во-вторых, на то, а зачем это делать. Вот, начиная с конца, так сказать, хочу сказать, что, наверное, действительно есть много специалистов и в России, и не в России, которые знают, как оперировать комплексом БУК. Хотя хочу заметить, что мы еще в своей передаче с Андреем просто упоминали такой факт, что наверное, специалисты не очень уникальные, может быть. Не в количестве одной-двух штук они имеются. Но, например, когда теми же самыми комплексами требовалось оперировать, скажем, во время арабо-израильской войны, а там были, так сказать, наши специалисты привлечены и в Египте, и в Сирии, то оказалось, что, в общем-то, те же самые обученные офицеры, которые прошли тот же самый курс обучения, ну, скажем, там, арабские, да, они, в общем-то, ту же самую работу с тем же профессионализмом исполнить не могут, и в итоге оказалось, что, в общем-то, этими комплексами оперируют наши экипажи. То есть какая-то степень не то чтобы уникальности, но военной слаженности и возможности уже оперировать неоднократно этим делом, она есть. Вот. Наверное, именно по причине отсутствия этой военной слаженности у Украины в свое время получилась такая лажа с С-200, когда они сбили там российский самолет, который следовал из Израиля в Новосибирск. Потому что понятно, что вроде бы все знали, как нажимать кнопки и как оперировать, а вот как, так сказать, ракету не допустить, чтобы она попала в гражданский лайнер, они вот сделать этого не сумели. Кстати, в связи с этими событиями говорится, еще раз подтвердилось, и никто это не опровергает, что Украина юридически так свою ответственность за сбитый самолет не признала. Что, в общем-то, не есть хорошо для нее в данном случае. Потому что...
Да сволочи.
Нет, ну, сволочи я не буду употреблять такого
слова. Нет, сволочи, почему? Я прямо говорю, нет, сволочи. И Кучма первая сволочь.
Не, ну, Кучма, ну, я не думаю, что это одна Кучма, это единственная сволочь на всю Украину. Там и остальные такие же, так сказать, властная верхушка. Так что я не думаю, что это Кучма в одиночку все сделал, и он, так сказать, один сволочь, а все остальные там белые зайчики. Значит, конечно, это определенно...
У них даже анекдот был на эту тему. Один украинец спрашивает другого: слушай, мы, говорит, какой-то самолет сбили. Что это такое? Да я, говорит, сам не разберу. То ли москали, то ли жидки. Так как он был из Израиля, ну, да, летел куда-то в Новосибирск. Поэтому...
Саш, вот я сказал, что я тебя не перебивал, понимаешь? И как бы деликатно намекнул, что жду от тебя взаимности. Вот. Но по существу, если далее сказать...
Я подкрепляю твою мысль, я согласен.
Нет, вопрос даже не в подкреплении, а просто в том, что в данном контексте это вот моральное соображение, оно не на руку Украине. Потому что на ней уже лежит как бы моральный грех непризнания ошибок. В отличие, например, кстати, замечу, от той же ситуации с корейским Боингом, в котором, так сказать, достаточно быстро выяснилось, что его сбили советские ВВС, и советские ВВС это и признали, что да, действительно, они его сбили. Вот, это длилось там, ну, наверное, неделю или полторы. А тут уже ситуация несколько лет развертывается. Второй момент, самый главный, это, пожалуй, смысловой. Вот ты сказал о том, что можно там за энную сумму там нанять экипаж, так сказать, который будет управляться этими буками. Согласен, только зачем его нанимать? Вот в чем вопрос. Для чего нужен на Украине БУК? Я, например, такой цели не вижу, потому что до сих пор все самолеты, которые были там, сбивались, а в основном это было Су-25, с ними прекрасно управлялись и иглами. Потому что это штурмовик, он работает на небольшой высоте. Вот, и, собственно, игла для него это самый убедительный инструмент. Тем более, что их можно завести много, а буками управляться, в общем-то, достаточно тяжело. Вот. Во-вторых, есть, конечно, казус вот этого самолета Ан-26, который был сбит незадолго до этого. Вроде бы, как говорят, на высоте там 6500 метров. Но говорит это только украинская сторона, так сказать, то есть сторона ополченцев это не подтверждает. Та операция, в которой он был задействован, тоже вроде не говорит о том, что он должен был находиться на такой высоте, если он сбрасывал грузы. Короче, мутности в этом деле очень много. Вот. Но самое главное в этой муте, я, так сказать, не вижу причины, для чего кто-то должен был оплачивать, ну, например, там, нанимать высококвалифицированных специалистов, чтобы они начали пользоваться этими буками, а эти буки или бук один для того, чтобы он где-то там стоял и стрелял, и открывал стрельбу. Кстати, стрельбу по кому? Тоже вот вопрос. Если базироваться на тот, так сказать, ну, треп или пропаганду, как угодно, которую сейчас выдает Украина, ну, например, о том, что в в небе в тот день вообще не находилось ни одного украинского самолета. Вот их официальная позиция на сегодняшний день такая, что ни один самолет в районе операции не летал. Значит, получается, что тогда, так сказать, ополченцы с какого-то перепугу вот, сознательно решили сбить гражданский самолет, так сказать, подтащили установку БУК, купили там за несколько там, десятков тысяч долларов, так сказать, команду специалистов, которая может их обслуживать, и вот выбрали какой-то несчастный самолет, который решили сбить. То есть все понятно вот с этой логикой. Непонятно только нафига. Что они должны были в этом смысле получить? Какой выигрыш? Если они его сбили по ошибке, например, то значит в небе должна была быть какая-то другая цель. Другой цели не было.
Они думали, что это
Ан-26. По утверждению Украины. Ну, Ан-26 на высоте 10,5 тысяч километров, это тоже нонсенс. Примерно такой же, как и штурмовик, так сказать, Су-25.
Высоту они не могли определить, потому что радарные установки, которые определяют высоту, у них не было.
Нет, ну, дальше идет серия домыслов, да, о том, что...
Нет, что домыслов? Есть радар, который
определяет высоту. Ну, дай уж мне тогда досказать, да? Зато эти радарные установки были у тех же украинцев, понимаешь? И там находилось несколько батарей БУКов, 4 батареи БУКов конкретно. Вот. Если считать, что некий БУК, который находится к тому же в некомплектном состоянии, то есть только одна машина, которая то ли есть у ополченцев, то ли нет. То ли они ее захватили, то ли не захватили. То ли не захватили, но им кто-то поставил. Но я не сомневаюсь, что такие машины могли бы быть поставлены без разрешения на самом верху. Ну, допустим, без разрешения того же Путина, да, данного в том или ином виде. Ну, хотя бы как верховного главнокомандующего. Ну, сказать, что ополченцы вертят Путиным, и он им дает все то, чего они только не потребуют, ну, это нонсенс. По-моему, даже укры этого не утверждают. Ну, вот. Следовательно, он им дал их по собственной инициативе. А нафига? Ну, вот с какой целью? Чего они должны были? Какую стратегическую цель достичь? Сбить очередной Ан-26? Их уже и так сбивали несколько штук. И без буков. И вполне удачно. Ан-26, надо сказать, это практически гражданский самолет. То есть, строго говоря, его можно сбить и просто простой зенитной установкой. Для этого не требуется ракетный комплекс БУК, а тем более не требуется его таранить с Россией. Понимаешь? То есть здесь не бьется смысловая часть. Вот. Ну, замечу по ходу, что я как бы не видел этих фотографий вот, с изрезанными осколками левой скулой. Наверное, они появятся, если есть. Вот. Я не ставлю под сомнение твои слова, просто я констатирую, что я этого не видел. То, чего я видел на так сказать, фотографиях, которые лежали на земле, там действительно были два фрагмента, в которых в хвостовой части фюзеляжа и в задней тоже части фюзеляжа были большие такие вырванные куски. Вот. Причем было понятно, что это куски вот, попали как бы, в центральную часть, и они такие вот имеют элемент разрыва. Вот. То есть это можно было либо от какого-то авиационного снаряда, либо от ракеты, ну, небольшой мощности, ну, в смысле авиационной, типа воздух-воздух. Вот. Я тоже не могу понять, зачем, например, штурмовику Су-25 брать там, и сбивать этот Боинг. Я не могу понять смысловой нагрузки в этом случае. Я не думаю, что он должен для этого залетать на 10 тысяч километров. 10 тысяч метров, простите. Потому что, в сущности, он может быть просто вооружен ракетами воздух-воздух, и то, куда он не поднялся, дальше ракета долетит самостоятельно. Цель-то медленно летящая, по сути дела. Вот. Учитывая то, что ракета воздух-воздух летит со сверхзвуковой скоростью, то как бы самолет она нагонит всяко. Вот. Поэтому, говоря о том, какая смысловая может быть в этом часть, надо сказать, что констатировать. Что смысловой части сбивать гражданский самолет не прослеживается ни в российской, ни в ополченческой, ни в украинской версии. Вот на мой взгляд. То есть каких-то политических барышей, вернее, скажем так, ни в российской, ни в ополченческой версии я не вижу какого-то политического барыша, которого можно получить за счет сбития гражданского самолета. Умышленно или, так сказать, неумышленно. Можно навлечь на себя какие-то дополнительные, так сказать, трудности в жизни, что, собственно, сейчас и происходит. Но вот какого-то политического выигрыша в этом я не вижу. С украинской стороны я такой политический выигрыш вижу. И состоит он в следующем. Во-первых, Украина, ну, я имею в виду киевское правительство, разумеется, а не там весь народ или весь там что-то там, всю многонациональную ее общность, я имею в виду киевские власти. Для краткости буду называть их Украиной. Я вижу ее первый политический выигрыш в том, что она делает неоднократные попытки интернационализировать этот конфликт, а еще точнее привлечь на свою сторону, так сказать, какие-то зарубежные воинские части, будь то натовские, американские, там, какой-то иностранный легион, да что хочешь, который бы сражался за нее. Вот это звучало во всех формах, во всех видах и самыми, так сказать, там, заманчивыми предложениями. Только придите, да, и защитите, повоюйте, там, заплатите за тех, кто будет воевать за нас. Вот это вот дело было. Вот. И поэтому, так сказать, такого рода, во-первых, удар, если его удастся действительно списать на Россию или на ополченцев, то это будет очень хорошим поводом для того, чтобы добиться той цели, которую Украина неоднократно ставила себе политически. Это первое. И второе, то, что я тоже допускаю, как вполне вероятный сценарий, их могли просто развести тупо. Вот, вот это как говорится, по-ФСБшному, во-первых, вполне. А во-вторых, публика, вот эта вот проживающая на этой забавной территории под названием Украина, на редкость такая, как бы, способная и подходящая для всякого рода разводок. Это касается и их собственного правительства, которое их разводит как угодно, это касается и зарубежных, так сказать, там всяких европейских и американских деятелей, которые разводят эту Украину как ребенка, обещая им там все, что хочешь, и давая в результате фиг, что обнаруживается только некоторое время спустя, и как бы с извечными соплями, что ж вы так, нас, кем. Вот. Поэтому то, что их ФСБ могло развести, я вполне допускаю. Я, например, допускаю то, что ты упомянул там о маршрутах самолетов, которые пересеклись действительно над Варшавой, там, путинского и, там, допустим, малазийского. Вот. И вполне эта версия, она не основана ни на каких, так сказать, бумагах, там, материальных фактах или еще чего-либо. Но я вполне допускаю, это по почерку, это ГБшная вполне работа, что кому-то из украинских там среднего звена или высшего звена могли шепнуть по секрету, а вот путинский борт, он на самом деле пролетит над Донбассом, над зоной боев, для того, чтобы вот показать Путину, где тут вот эта вот земля, над которой идет сражение, ну и убедить его там вести войска или что-то еще. Только тихо, блин, никому ни слова. Это суперсекретно. Вот тебе одному продаю, как лепшему другу со стаканом. Понимаешь? И все. Вот запустить такого рода дезу ФСБ, во-первых, может, и во-вторых, это просто ее стиль. А то, что среди всей этой дальше компании, которая будет передавать друг другу эту дезу, найдется какой-нибудь, так сказать, оголтелый укропатриот, который скажет, вот я сейчас собью гада, блин, и будь что будет, а мне вот за это, вот, как говорится, медаль на всю жизнь, так сказать, вот, положу свою жизнь для того, чтобы этого гада положить вот тут вот в украинском небе. Мог он запустить в этом случае букву? Да легко. Вот. И для этого, кстати, дополнительным фактором является то, что фактически единого командования на сегодняшний день в украинской вот этой вот антитеррористической или карательной операции, как угодно, нет. И это очевидно. То есть там есть паханы, там полевые командиры, жидокомиссары, там кто угодно, как его называют, там всех эти Коломойские, Таруты там, и прочие самые деятели, которые формируют там на свои деньги фактически батальоны. Эти батальоны начинают там вести боевые операции. Подчиняются они, естественно, не какому-то там абстрактному главнокомандующему Порошенко, а подчиняются своим собственным, так сказать, отцам-командирам и тем, кто их ими командует. И дальше идет такая, знаешь, анархическая вольница. Я вот в этой связи буквально там сегодня или вчера прочитал, что Порошенко отдал приказ о том, чтобы прекратить, наконец, огонь, не наконец, а просто о прекращении огня, так сказать, в зоне там вот этой вот падения Боинга. Блин, да он объявлял уже 4 дня назад, что его прекратила украинская сторона. Только одни ополченцы его ведут. Непонятно, правда, по кому и против кого. Если он это все отдал и все это выполняется, чего же ради 4 дня спустя, так сказать, с помпой об этом объявлять? То есть тут одно из двух. Либо он не отдавал этого приказа, либо этот приказ он отдал, но он все равно не выполняется. И там ему пофиг, кто там приказал, там Порошенко, не Порошенко и так далее. Вот когда такой бардак существует, то в условиях этого бардака, я думаю, возможно все что угодно, в том числе и, так сказать, сбить гражданский борт, тем более, когда для этого есть соответствующие средства. Потому что то, что ополченцы захватили эту установку, это сами у украинцев. Украинцы опровергают. То, что ее кто-то привез из России и специально туда поставил, это бабка надвое сказала, потому что, во-первых, неизвестно кто и неизвестно зачем. И уж во всяком случае не потому, что Путин прогнулся и дал там ополченцам, потому что они там сказали, левая нога у них повернулась, ну-ка буки нам пришли, а еще лучше С-300, а еще лучше Искандер. Из Искандера можно прямо по Киеву шарахнуть, чтобы им там горячо не было. Это все есть у России, но это вовсе не значит, что это будет немедленно там перегнано в Донбасскую область. Да? А вот буки у Украины точно есть. И они точно есть в той зоне, которая находится как раз в зоне достижения полета этого малазийского лайнера. При этом, ну, можно, конечно, и, наверное, черные ящики дадут более точный ответ на том, где именно произошло поражение самолета. Но, судя по всему, то есть не судя по всему, а судя по техническим возможностям этого самолета, он, будучи вот в подбитом состоянии, способен планировать где-то километров 100-150. И при этом надо учесть, что это он способен планировать от того места, где его настиг разрыв. Он на последнем этапе этого планирования, я согласен, что он в подбитом состоянии, так вот, знаешь, на брюхо не сядет. Вот, это он будет какое-то время там терять высоту, будет входить все более и более плотную, как говорится, атмосферу, в конечном счете свалится в что-то типа штопора и рассыпется на этом месте. Что, собственно, и произошло, потому что все те, кто был очевидцами этой трагедии, они говорят, что самолет там рванул у них там над головами. А над головами это уже было там, ну, где-то на высоте, там, наверное, 1-2 километра. Вот. И посыпались из него там тела, там всякие обломки, вещи там и прочее, прочее, прочее. Вот. А с учетом того, как, что он с 10-600 еще должен был спуститься, ну, до этого времени надо было как-то там допланировать, долететь и вообще каким-то образом довести себя. Вот. Так что, поэтому, на мой взгляд, исходя из того, кто заинтересован в сбитии самолета, или, скажем, кто мог бы получить с этого политический дивиденд, я считаю, что эти дивиденды находятся целиком на украинской стороне, ну и на американской стороне, которой тоже не впервые действия такого рода, ибо тут кто-то уже сравнил, по-моему, тот же Порошенко, этот теракт с 11 сентября 2001 года. Мне тоже показалось это сравнение очень актуальным, потому что сейчас уже понятно, что это никакая не Аль-Каида делала, а это делали какие-то свои белые люди. И вполне возможно, и я считаю, это вполне в логике этих белых людей, что точно такой же акт они могли совершить и по отношению к гражданскому борту, тем более малазийского происхождения. Да-да, пожалуйста,
Саша. Ну, у меня два замечания. Я все-таки настаиваю, что при том виде повреждений, которые получила носовая часть, и не только носовая, а вообще левая часть лайнера, 150 километров самолет пролететь не мог по элементарной причине. Пилоты погибли, потому что то повреждение, которое находится вот в районе кабины, при попадании такого количества поражающих элементов в зону кабины, так и пилоты погибают. И разрушение дальше обшивки самолета приводит к потере его аэродинамических способностей, а со скоростью, которой он летит, порядка 900 км в час, сопротивление воздуха настолько, даже разреженное, так сказать, одна треть давления, которое на 10 километрах, оно разрывает самолет на вполне ограниченном расстоянии, порядка километра. И дальнейшее его падение даже не по параболе, а круче, чем по параболе, так сказать, оно указывает на место попадания, вот логическая цепь, о которой я говорю, оно показывает, что лайнер так и попал в районе 17:20, и фактически через пару минут самолет упал. Он никакие 150 километров, ну я могу сказать, что глиссада самолета, так сказать, это порядка 50 километров. Это когда он садится в штатном режиме, так сказать, вот когда он планирует с включенными двигателями. Никаких 150 километров никоим боком, даже с включенными двигателями, при потере аэродинамических способностей самолет пролететь не может. Он развалился достаточно, скажем так, быстро и пролетел малое расстояние. И поражение его было как раз в том месте, где находится центр Луганско-Донецкого союза. Вот это. И это первое замечание техническое. И второе насчет кому выгодно. Не всегда люди производят действия, которые ему выгодны. Известно, что Наполеон, так сказать, застрелявший герцога Ингиенского, так сказать, совершил аж по, так сказать, общему мнению, так сказать, не только преступление, но и ошибку. Ошибся человек. Вот он погорячился, получил там набор коалиций, так сказать, в дальнейшем, так сказать, с которыми пришлось ему воевать всю жизнь, в итоге проиграл. Значит, и большое количество военачальников, руководителей политических принимали решение не как с любой точки зрения, так сказать, которую потом рассматриваешь, так сказать, оно невыгодно. Значит, захватили они Буг, захватили. Под этим предлогом сказали, везите нам. Кто-то из военачальников согласился, везли. Не подумавши о том, что... Действительно не подумали о том, что такой Буг, который сбивает на 6-7 километрах военные самолеты, совершенно спокойно может сбить и на 10 гражданские, и опасность этого велика. Просто такие ошибки, они существуют, поэтому вопрос выгодности, невыгодности...
А кого было сбивать-то, Саш? Кого было сбивать в этот момент? Вот это же вопрос самый главный. Кого было сбивать, если по утверждению...
Значит, ты же упомянул...
Украинцев никого не было, кроме Боинга.
Сбили один Ил-76. Сбили один Ил-76, сбили парочку Ан-26, я не говорю о всяких сушках и все прочем. Повстанческая сторона сбивала самолеты много и на разных высотах до 6,5 тысяч метров.
Саша, значит, в данном случае, так сказать, в тот момент не было никакого самолета. Вот кроме этого летящего Боинга, не было никакого другого самолета. Вот в чем вопрос.
Значит, ошибка в этом случае. Нет, ошибка в диагностике, она вполне возможна, так сказать.
Не, ну не надо было запустить самолета. Его по какому-то самолету.
Но они увидели, что лили, на радаре есть точка. Они решили, что это Ан-26, который везет груз.
На высоте 10,
сказали, 10,5 тысяч.
Его. 10,5 тысяч.
Еще раз говорю, высотного радара у них не было в тот момент.
Саш, есть вещи, которые видны без высотного
ошибки
радара.
Ошибки в боевых действиях вполне нормальная вещь. Существует массу примеров, когда происходит дружественный огонь. И во время Второй мировой войны люди попадали под обстрел собственных. И рассуждать о том, что какой смысл так и стрелять, поэтому когда это твои солдаты, по ним стрелять. Да ошиблись. И здесь точно так же ошиблись.
Саш, я не знаю, это все, конечно, не очень, так сказать, убедительно, на мой взгляд. Потому что...
Мы же говорим для слушателей. Они могут поверить мне, что существуют ошибки на войне. Или померить тебе, что так, ошибок не существует. Нет, все происходит по размышлению людей, так сказать, и люди, то, что невыгодно, никогда не делают.
Делают очень часто. Я не говорю, что не существует ошибок на войне. Я просто говорю, что для ошибок существует какой-то повод. Когда есть рядом вражеское соединение, есть твое, и вдруг оказывается, что ты начинаешь бить по своему соединению, то это понятно, что это ошибка на войне. А когда рядом никакого вражеского соединения нет, то с какой стати ты будешь вдруг пускать ракету, тем более такую сложную, как из комплекса БУ? Вот и все. Вот об этом идет речь. То есть, значит, либо были...
Для того, чтобы сбить самолет Ан-26.
Самолет Ан-26, он на 10,5 тысяч километров вообще не работает. А я тебе хочу сказать, что даже невооруженным глазом, вот я не оператор БУКа. Я тебе сразу могу сказать, что я могу отличить самолет, который летит на высоте 6,5 тысяч метров, от тех, которые летит на 10,5 тысяч метров. Он даже сразу по-разному Земли выглядит. Поэтому
ты прав абсолютно, когда есть визуальный контакт. В момент, когда запускается ракета, визуального контакта между человеком, который стоит на месте и смотрит в небо, между визуального контакта с самолетом еще нету. Понятно. Это вот... Такая вещь. Вот.
Понятно.
Поэтому принято было решение в тот момент, когда его визуально еще никто его не видел. Нажали кнопку.
Ну, там
сбили. Продолжали думать о том, что это Ан-26.
Там не так же просто нажимают. Там не так просто нажимается кнопка.
И просто
там
дали команду. После
дается команда, люди, которые
принимают, там не принимают решения, они исполняют приказ.
Тем более, значит, этот приказ кто-то должен был отдать, а исходя, опять же, исходя из каких-то соображений. Вот. Ну, вряд ли, это, опять же, эта история с Сан-26, это, ну, это не сильно. Ладно, в общем, жизнь так или иначе покажет. Мы вам высказали как бы свои соображения, уважаемые слушатели, а дальше, как бы, вот, дальнейший ход событий нам покажет, кто из нас был прав, кто нет. Есть разные точки зрения. Это вполне естественно, поскольку фактуры, так сказать, достаточно немало. Вот. Но, так сказать, для того, чтобы прояснить мотивировку и, как говорится, выходящий из него результат, ну вот, можете принимать ту точку зрения, за которую вам считается, показалось более убедительной.